Дорогие друзья, здравствуйте. С вами подкаст «Школы Мастерс. Большие разговоры». Сегодня с нами в студии Роза Хайруллина. Роза, здравствуйте.
Привет.
И мы сегодня на самом деле продолжаем некий какой-то длинный разговор, к которому я как-то подключился. Кажется, что Роза ведет этот разговор уже достаточно давно. Про память, про человека, который не всегда может нащупать какой-то свой корень, про человека, который, ну, пытается, может быть, избавиться от каких-то наслоений. А если мы пойдем вот таким странным порядком и попытаемся нащупать какой-то корень в прошлом Розы Хайруллиной, что мы там увидим?
Ну, мы не увидим там Розу Хайруллину, мы увидим город Норильск.
Так.
С вечной мерзлотой, с 56 градусов мороза, с полярными ночами, с тундрой, естественно, с круглосуточным садиком, который формировал там меня, с халвой, с консервами для людей, которые живут в третьем поясе. Я вот именно там это запомнила и спрашивала родителей, почему первый пояс, второй пояс, третий пояс, там шпроты или там тушенка. Потому что они объясняли, что север – это люди, которые живут на третьем поясе.
Как воспринимался север? Как что-то естественное?
Ну, мне казалось, что вот, ну, все вот так вот, так все живут. И поэтому удивление было, когда привезли на материк к бабушке в деревню, в Татарстан. Я первый раз увидела яблоко. Мне было 4 года, и этот запах я до сих пор помню. Я помню запах этого яблока, и даже помню, как оно выглядело. И сколько я не пытаюсь за свои 59 лет нащупать вот это яблоко, а дальше вот по запаху и по тому, как оно... Я его больше нигде не встречала. Но вот это вот познание мира, которое ты испытываешь в первый раз, это к вопросу о Раскольникове, который возвращался все время в тот день и в тот час, когда он совершил преступление. Мне кажется, он все время вызывал, пытался вызвать или поймать вот эту память, чувство, что происходило с ним. Пытался там математически выстроить или вспомнить. Но вот эта первозданность, которая к тебе не возвращается потом никогда. Ну, это похоже и на любовь, и на смерть, и на ненависть, и на запах горя, радости, счастья. Ведь все имеет свои запахи в этой жизни.
А вот это ощущение того, что что-то может произойти только однажды и не может быть воспроизведено, как случилось так, что вы начали заниматься театром?
Ну, наверное, вот это была попытка... Хотение воспроизвести это, да, ну, либо заставить как-то, чтобы с тобой это воспроизводили люди, а с тобой, которые там работают с тобой, или люди, которые смотрят на тебя. Ведь мне кажется, кино и театр именно это и есть попытка. Воспроизведение вот этой нашей памяти, что с нами когда-то происходит или происходило. Ведь гениальность фильма «Форрест Гамп» заключается не в его сложности. Это же самый простой фильм всех времен и народов, я так называю. Просто гений Спилберга передал историю просто какого-то человека, парня под названием Форрест Гамп, и захотел рассказать об этом миру. Поэтому получился такой гениальный фильм. Не историю какого-то сложного человека, а историю просто простого человека, ну, который болеет одной из болезней, которую зовут Форрест Гамп. Там и фильм ведь начинается очень просто. «Здравствуйте, меня зовут Форрест Гамп». И от простоты звучания этих букв человек подключается сразу. И дальше этот фильм погружает только в эту память, воспроизведение этой памяти.
А артист, например, Казанского Тюза, он тоже работает с этими же механизмами, тоже постоянно погружает в какую-то память? Или здесь есть, ну, как бы и рутина какого-то творческого процесса? Скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому что сейчас, когда я смотрю на Розу Хайруллину, она для меня, ну, как некий образ, достаточно цельный, сильный, глубокий. Мне просто сложно представить Розу Хайруллину, например, на сцене Казанского ТЮЗа, играющую какие-то чужие роли. Как это происходило тогда?
Ну, я же тоже состою из всех городов, которые были в моей жизни, из тех людей, которые встречались, окружали меня, которые делали меня. И, наверное, в Казани вот этот процесс и начался, потому что там были какие-то удивительные люди, которые, ну, мне кажется, меня и сделали, которые вот своим каким-то чутьем заставляли идти не в ту сторону, а вот, как им казалось, вот в ту сторону, которая... Ведь я там и произошла, и если бы не было их, я не знаю, была бы я. Потому что сложная Роза со сложным лицом, с ростом, с непонятным голосом, с совсем не актерской внешностью для актрисы, убийственной сложностью, и вообще по-другому вся ситуация с моей судьбой актерской могла произойти, с карьерой. Ну, такое дурацкое слово, но, наверное, надо его произнести. Но это же там как-то увидели. И как-то это вот расчленяли, и как-то говорили, а, ну, такое сложное лицо можно поместить в такой материал или в такой материал. И как-то умение там этого гениального режиссера Цейтлина помещать это лицо в данный материал и понимать, что эта роль пойдет мне или не пойдет мне, моей психопике, моему лицу. Наверное, это его заслуга, а не моя. А дальше ты уже думаешь, принимать это или не принимать, выставать. Ты просто говоришь, да, ему виднее, ему виднее.
Ну, Борис Цейтлин для Казанского ТЮЗа был примерно такой же фигурой, как для Ленинградского ТЮЗа был Зиновий Кроготский.
Да.
И интересно, что это как раз период, когда самыми, ну, честными во многом театрами становятся именно ТЮЗы. Сегодня мы воспринимаем ТЮЗы, ну, несколько иначе. А можете немного сказать, вот что это был за образ вот того времени? Это какие годы? Где-то конец 80-х, да?
Конец 80-х, начало 90-х. Казань с ее бандитским прошлым, с ее этими улицами Тяпляпов, где в каждом дворе практически стоял цинковый гроб, потому что убивали ночью. Ну, такая бицайская история все время происходила. И умение приехать питерского с питерским режиссерским образованием, я сейчас говорю о Цейтлине, в этот чуждый ему город, захватить как бандиту этот город творчески, меня вот это штырит. Узнать его, вот такое ощущение, что он сначала пожил во всех этих дворах, в казанских базарах, узнал казанскую публику, только потом начал делать спектакль. И он точно абсолютно попадал, потому что публика была самая разная, от бандитов до профессоров. Вот это круто. Не обслуга какой-то прослойки публики, а вот как-то его спектакли попадали во всех.
«Нация в партере».
Да. Да.
Происходило ли вот в это время какое-то формирование еще другой своей идентичности, не знаю, национальной идентичности? Есть ли внутри Розы Хайруллиной, например, что-то от татарской идентичности?
Да еще как.
И есть. Что?
Она становится с каждым годом больше. Я иногда просто даже думаю на татарском языке, и вот эта внутренняя аскеза, которая появляется с каждым годом все больше и больше, она, конечно, больше вот такая внутренняя грубость, я бы даже сказала. Это грубость такая, вот это. Я это называю тайга. Вот внутри себя я это называю, а мозг пошел в тайгу. вот это животное, которое вот выпустили, да, из тайги, которое попало в город, мне кажется, это я. Я прямо это не скрываю. Сквозь свое такое вот таежное такое восприятие, ты смотришь на мегаполис, думаешь, так, что-то как-то вот где потерялись. И я даже не боюсь это выпускать в последнее время в ролях, потому что это больше вот к животному похоже, к такому утробному, что ли, звучанию, утробному. Я просто так часто думаю о романах Чингиза Айтматова, и когда я снималась в Казахстане, и там же рядом граница Киргизии, и когда я встречалась с людьми, я говорю, вы хотя бы понимаете, ну, где вы там? Они говорят, ну, вот это Иссык-Куль, где там купался Айтматов, а потом я посмотрела какую-то удивительную передачу, где его сын уже говорит, что они с мамой уходили туда, на это озеро, и он купался по 5-6 часов, и она безмолвно сидела и ждала его, не очень понимая, что с ним происходит там в воде, но внутренне осознавая, что все его тополиные платочки происходят, наверное, вот при, когда вот он вот эти 5 часов, вот все эти материнские поля, и дольше века длится день, вот как будто бы сила приходит оттуда. Вот я про вот это говорю, вот про это звучание, про вот эти поля, когда я помню один день в детстве, когда мы пошли в деревне, и пошел вдруг дождь, и все разбежались, и я оказалась в поле одна, и потом я понимала, что я очень долго иду, и была какая-то яма с глиной, и я, по-моему, 5 часов просто кричала, стоя в этой яме, я есть. Я просто кричала. Я поняла, что я умерла, что меня больше никто никогда не спасет. Мне кажется, что я до сих пор в этой яме. Я вот помню этот запах глины, вот себя там. И я вижу до сих пор себя там, блуждающейся в этой яме. Мне кажется, я там и осталась. А с выходом иногда в поле разрешают, видно, выйти. Или я уже так обнаглела, что беру на себя это право выйти. Там не было путей, я не могла по этой глине, которую размыкал дождь, наверх подняться. Мне кажется, что вот я там до сих пор. Такая пауза у тебя, почему?
Но эта жесткость и эта грубость, она на самом деле еще же работает и как честность в том числе.
Актриса вопрос или актер вопрос. Он выходит, и он несет энергию вопроса уже сразу.
Ну, что такое вопрос? Когда невозможно избежать этого взгляда, невозможно не ответить на этот вопрос. Если ты пролистываешь, то ты, значит, просто уже не смотришь на Розу Хайруллину, просто отказываешься от этого. Вот это как такой принципиальный и жалостливый взгляд. Вот этот принципиальный взгляд на вещи, он всегда был с вами? Или это формируется?
Я думаю, что это формируется от того, что с тобой происходит в жизни. Именно в жизни. От тех вещей, которые с тобой происходят или не происходят. Ну, надо же понять, что... Я же тоже понимала, когда я пришла в театральную труппу, что я не Бриджит Бардо и не Марлен Дитрих, что с внешностью будет очень сложно с моей выйти на сцену и играть какие-то роли. Ну, наверное, что и уроды тоже нужны на сцене. Внутри меня как-то подстегивало. Я еще в детстве занималась там в театральной студии, и дворец был, где я там 14 раз смотрела фильм Цеффирелли «Ромео и Джульетта». Там сеанс заканчивался, я опять садилась. И я понимала, что я не Оливия Хасси. Это актриса, которая исполнила роль Джульетты. И я не понимала, что такой красоты, каким обладает Леонард Уайзен, который исполнял Ромео. Ну, просто я это понимала. Я и до сих пор это понимаю. Про себя я это понимаю. Что нужно что-то другое, чтобы тебе поверили. Если этого нет, до свидания. Имей право выходить. Вышел, имей право сказать. Не слушает, до свидания. Все время проверка шла. и до сих пор идет.
Мне просто кажется, опять же, если посмотреть на ряд ролей, что театральных, что в кино, есть артисты, которые воспринимают это, ну, как работа. Я поработал, условно говоря, сходил на завод, вернулся, и вот я снова дома. А завод остался где-то там. А здесь складывается такое ощущение, что, ну, во-первых, у вас не может быть каких-то проходных ролей, даже если они могут быть, не знаю, неудачными, это все равно, ну, вот прямо какой-то, опять же, честный и очень принципиальный подход к делу. Когда вы поняли, что то, что вы делаете, ну, то, что актер, это человек, который, не знаю, важен, который делает очень важное дело, который не может поступить вот так, а не иначе.
Там не было слова «важности». И я его избегаю, потому что, ну, важный актер тоже страшная вещь такое. Это проба. Ну, вот как ты пробуешь пройти еще этот путь, который тебе подарил автор или режиссер, или и там уже идет такое, впускает тебя эта история в тебя. Вот мы с тобой сегодня говорили о не самых приятных сторонах человека, который скрывает от себя. Человек же тоже и врет и себе, и зеркало. Он хочет выглядеть лучше, краше и круче. Ну, не так это все. Человек из очень сложного теста состоит просто. Там, мама, не горюй. И в человеке, конечно, больше три мучности, чем от этого прекрасного. Ведь в каждом даже красивом лице есть некий порог. Красота – это тоже вид порог, это тоже талант. И как ты с этим талантом, с этой красотой живешь. И вот этот вход в эту историю, которую тебе дают, даже если это маленькая роль, ты говоришь, а, да, вот, ну, пошли, а, не получилось, кишка тонка. Я говорю себе эти вещи.
Можно ли говорить о том, что в какой-то момент случился не то, что какой-то переход, но театр 80-х, театр 90-х, он кажется все-таки театром совсем из другого мира, чем, не знаю, спектакль Константина Богомолова, да? И это такой какой-то переход, который был вами совершен, он, как сказать, далеко не все артисты могут пуститься, ну, довериться, например, молодому. Сколько было Богомолову, когда вы его встретили?
Ну, 37-38, наверное, да.
Достаточно молодому режиссеру, который говорит, а вот теперь мы будем делать театр вот таким-то образом. Как вообще актер, в принципе, пускается в путь доверия режиссеру? И как это было вот в этом случае с Богомоловым в том числе?
Ну, мне кажется, это тоже вот не хочу выступать там, что я ничего-то я не знаю, просто что это чем гуттаперчевее, чем ты в состоянии реки, ты пускаешься все время, ты не думаешь. Ну, как у Нагибина, встань, иди и делай. Иди и делай. Ну, он тебе предлагает, каждый человек предлагает тебе путь. Ты выбираешь. По комфортному тебе пути идти или нет? Ну, ты выбираешь, говоришь, нет, эти сани я уже знаю, пойдем туда, даже если ничего не получится. Ведь из 10 не получится, на 11 может там что-то там как-то заблестеть или там как-то... Ну, когда мы идем в темноте или когда мы... Человек в лесу заблудился, он же интуитивно куда-то выходит. Но он же долго бродит. Мне кажется, вот в этом брожении есть кайф.
И кажется, что это тот процесс, который сейчас с вами тоже в том числе происходит. Мы говорили про это.
Да, наверное, потому что я вот часто думаю, ну, что Микеланджело или Леонардо да Винчи, ну, они же не из утробы мамы вышли уже такие вот. Ну, это же вот как... То, что они потом с камнем работали, как они его... Вот это и происходит с человеком и с актером. Что ты выбираешь для себя, какой путь, это очень важно. Остаешься ты там в своем прошлом, и раз и навсегда найденным. Либо ты говоришь, нет, и туда пойдем, и туда пойдем, и туда придем. Даже если потом никуда не придем, но мы походили. Тогда это похоже на жизнь, а не на театр.
Угу.
И ты тогда никому не задаешь вопросы, никого не обвиняешь. Ты говоришь, это твой путь. Ты это выбрала.
А это противопоставление жизни и театра, оно тоже родилось в какой-то момент? Когда вы поняли, что это вещи, может быть, разные?
Ну, я, наверное, к этому как-то шла подспудно, а потом это начало формироваться в буквах и в каких-то там извилинах, которые, видно, есть в мозгу у человека, я предполагаю, что жизнь круче, чем театр, и что нельзя никогда их соединять, что надо уметь разделять и не впадать прямо в такую эйфорию от театра, что это есть единственное, что нет, нет. Ну, мы сейчас с тобой сидим, и люди сидят рядом с нами. Ну, пандемия-то круче, чем мы с тобой. Она год тому назад такое нам дала и сказала, блин, а мы думали, что мы такие все крутые, мы занимаемся искусством, делаем какие-то фильмы, спектакли. Да ну нет, ну нет. Она в один день просто закрыла все театры, все студии, сказала, сидим дома. Первая необходимость была магазин, аптека, все. Спасибо, что это сказали громко. Роза, ты не первая необходимость. Классно. Наконец-то сказали об этом громко. Заблуждение. Я так боялась, что опять люди придут и попадут в это заблуждение. Ну, я думаю, что сейчас это не произойдет. Что ты занимаешься единственным делом, которое... И что такое жизнь, Лёша? Что это такое? Никто не может ответить и не ответит никогда. Что такое каждый день? Уметь прожить день. Утром проснулся, вечером заснул. Сколько минут существования твоего в этом дне было настоящим? Или все остальное иллюзия, что ты занимаешься чем-то? Мы же все время себя обманываем. А, так, встанем, сейчас пойдем туда-сюда. Мне столько звонков надо сделать. Это все туфта. Все обман.
Вы в интервью, в котором говорили об уходе из табакерки, писали как раз вот про это состояние какой-то большой паузы, после которой невозможно вернуться в то же русло. А давайте про это поговорим. Что это за пауза и почему механизм невозможно запустить назад? Вот специалисты говорят, сейчас все исчезнет, все нормализуется, и снова люди также потянутся в театры, даже гораздо больше потянутся, потому что люди хотят живого общения, они соскучились по нему. Почему вы считаете?
Ну, они должны прийти в другой театр с другими буквами, с другими правилами игры. Мы же никуда не уберем, что все мы 3 месяца на всей планете резко уравнялись. И это положение сцены и сидящих людей в зале где-то внизу меня перестало устраивать. Это нечестный разговор.
Нечестный, более того, как вы правильно сказали, не совпадающий по...
Вообще.
По иерархии, потому что...
Ну, почему я должна выходить и изображать тех людей, которые там где-то когда-то жили, да еще высоко там где-то на сцене? Ну, нет. Я не знаю, что с человеком произошло, когда он сидел 3 месяца. Я не знаю, что он там передумал про себя или не передумал. Какие книги он читал, какие фильмы он смотрел, какие спектакли он разрешал себе смотреть или посмотрев ряд ужасных спектаклей по телевизору и по онлайн, он сказал, никогда не пойду в театр, имеет полное право на это. Так же и с фильмами, имеет полное право любить или не любить. Он должен сказать, блин, в каких ужасных фильмах она снималась, имеет право на это. Он получил сейчас право, этот зритель, выбирать.
Ну и помимо всего прочего, как вы правильно сказали, между магазином и аптекой оказалось, что это далеко не предметы первой необходимости.
Вообще, вообще.
А значит, есть ли вообще в принципе...
Он должен пойти, что его туда должно повести. Пока Я пока не вижу, чтобы он как-то... Я часто смотрю на людей в магазине, особенно сегодня. Я вижу это разделение между мукой, крупой, макаронами. Я вижу даже, у кого большая семья, вот этот выбор цен и собирание все в эту корзину и считание в уме этих денег, это сегодня важнее. И она не эта семья не пойдет смотреть в театр за 60 тысяч, билет она не купит. Это, на эта семья, там эта семья будет, может, жить 3 месяца или 4. Ну, какой театр, Лёш? А если они пойдут, они должны это сказать, блин, я хочу умереть, 3 дня не будем ужинать, но вот это я должна посмотреть, что это должно быть за такое действие.
И что это должно быть за такое действие?
Вот, понимаешь? И я про это думаю.
И кем должен быть человек, производящий это действие? Потому что если говорить про артиста, про актера, да, у него есть, скажем так, ну, набор каких-то техник, которые он воспроизводит. Я не зря спросил про эту ситуацию повторения в попытке поймать вот это переживание заново, его пережить. Вот эту ситуацию повторения, потому что у актера... как бы сильно он не вкладывался в какую-то работу, в какой-то спектакль, все равно есть вот эта репетативность. Он раз прожил жизнь, два прожил жизнь, три прожил жизнь, и когда у тебя спектакль в репертуаре, не знаю, 10 лет, что с ним происходит? Вот как, например, Лира сейчас восстанавливали Богомоловского, да? Как артисту постоянно удается...
Слышать день, слышать людей и слышать все, что происходит. А внутри тебя, как только ты перестанешь это слышать, ты остановишься. Но это смерть. Она и в жизни произойдет. Ну, как вот этот мой любимый рассказ у Томаса Манна. Человек, который потерял рецептор жизни, он перестал чувствовать запах апельсина. Это я называю это рецептор жизни. Пока ты живешь, и с тобой происходят какие-то даже, может быть, неприятные, ужасные процессы внутри, от отчаяния до радости, от депрессии до потери, до растерянности, до... Но ты живешь. И пока ты живешь, живет и тогда тот человек, которого ты пытаешься там на сцене играть, не люблю это слово, но прожить вместе с ним. Даже не прожить, тоже неправильное слово. Около существовать. Около вот это, ну, побыть внутри его памяти. Вот. Короче, знаешь, что я поняла? Надо убрать все эти слова дурацкие из книжек про актерство, про все вот это, про всю систему, про... Надо найти какие-то другие слова, другие рецепторы работы организма. Нажимание клавиш на другое. Вот, ну, знаешь, 7 нот даны каждому. И за фано может сидеть любой человек. Но только Моцарту дано было извлекать из этих 7 нот то, что извлекает он. Это я так думаю. Ну и дальше я могу назвать несколько композиторов, которые вот из этих же 7 данных нам, всему человечеству нот, извлекают такое, что вот это нажимание вовремя. Куда-то, я не знаю куда.
Из нот, то есть из фактуры данной Розе Хайруллиной, получается часто образ очень трагический. Не только действительно с проскальзывающим чем-то непознаваемым, да, ну, вы называете это животным, утробным, но и достаточно трагический, аскетический, черно-белый часто образ. А Роза Хайруллина, как сказать, в какие моменты Роза Хайруллина бывает счастлива, например? Или радостно?
Ну, это все с улицей связано. Только с улицей или с... Меня на улице штырит, это прекрасное, замечательно, офигительно хулиганское, заводная, одетая, классно, молодежь, которая ни на что не обращает внимания. От их свободы. Я люблю базары китайские, корейские, узбекские. люблю в Питере этот рынок, Праксинбург, куда ты попадаешь, ты вроде в Питере, это потом ты пишешь, что это кусок Казахстана, кусок Киргизии, кусок Китая, и думаешь, вау, как классно. А меня это безумно как-то вот, ну, я понимаю, что в такие моменты я живу. А, живу, когда я смотрю классный фильм, слушаю классную музыку, врубаю свою любимую Нину Симоне или там думаю о Сезаре Эври, как думаю, ничего она не выдумала. Просто идет босиком, просто поет. И ее слушает весь мир. А другие сидят, сочиняют и думают, блин, как это сделать? Да никак, наверное, либо это дано, либо это не дано.
Кажется, что моменты радости так или иначе связаны всегда с каким-то хаосом, с чем-то неупорядоченным.
Абсолютно. Да? Ну, со мной это точно. Mm-hmm. Когда тебя вышибают из, как ты говоришь, системы, механизма, ну, это сейчас произошло с людьми, они как-то, ну, это и классно. Мне нравится сейчас слово «не знаю». Я не знаю, что будет завтра. Давай-ка я проживу сегодня классно этот день. Сейчас поговорим с тобой, выйдем на улицу, покурим. Потом типа сделаем что-то, типа себя успокоим, наше тщеславие. Потом пойдет дождь, мы на него посмотрим. Что-то мы в последнее время этого лишены были. Мы просто, сейчас просто остановилось время. Давайте посидим в этом установившемся времени. Давайте.
А что может запустить снова это время? Нужно ли его запускать?
Ну, вот это тоже только, на мой взгляд, не надо. Вот это вот, раз пауза возникла, все, мир поставил кнопку на паузу. Давайте послушаем. Классно будет. Я хочу посмотреть, когда человек включит эту кнопку, что дальше будет. Как после паузы воспроизведение кассеты, куда пойдет? Мне вот это интересно. Как она пойдет? В каком ритме даже? В обостренном или наоборот все превратится в некий рапид, понимаешь? Ну, мы же понимаем, что мы исчезаем. Но это же надо посмотреть, это же надо сказать честно. Мы исчезаем, мы исчезающая особь человечества. Ну, когда же это же были мамонты, они были крутые, сказали, мы все, мы такие крутые, мы будем всегда. Ну нет, нифига. Исчезли мамонты. Пришли динозавры. Сказали, мы круче, мы будем всю жизнь. Нет, и динозавры исчезли. Они есть там, они существуют же там, как в виде маленьких ящериц. В кого они превратились, даже чисто визуально. Надо понимать, что мы исчезаем. А может, нас и не было.
А если Роза Хайруллина оперирует такими эсхатологическими понятиями, ну, прям вот практически же конец, если не света, то человечества, а в этой ситуации что, например, делать человеку, не знаю, с актерской профессией? В каких проектах он может принимать участие, в каких не может. Вы же продолжаете где-то играть, сниматься в кино.
Ты уже выбираешь. Ты выбираешь, куда ты пойдешь.
Ну вот куда, например? Какие проекты сейчас вы готовы вписываться, а в какие нет?
Я пока не знаю. Они пока не сочинены. Они в воздухе витают, но они придут тоже. Это время может и не вписать меня. Я на это тоже честно смотрю. Знаешь, есть такой фильм замечательный, 68-го или 7-го года, «Время развлечений» французский. Фильм ни о чем. Просто о том, как появляются в мире ночные клубы. Нету сюжета у этого фильма. Просто открытие ночного клуба, там какой-то архитектор, какие-то прохожие, какие-то тетки в Париже, которые едут на открытие ночного клуба. Люди, которые приходят на открытие ночного клуба, ресторана, ресторан в итоге рушится, архитектор выходит в ужасе, но тетки получают какой-то кап, танцуя, ни о чем проводят всю ночь. И там человек есть, который все время смотрит вот из окна все, что происходит с этим ночным клубом. Мне кажется, я тот человек. Я когда увидела этот фильм, думаю, о, блин, это про меня. Я вот тот чувак, который все время ходит и на что-то... Иногда заходит в этот ночной клуб, что-то потанцовывает и уходит. Он удивительный по структуре фильм, хореографически выверен математически. Ты потом понимаешь, что там нет ни одного случайного персонажа, который заходит или просто стоит, тусуется, просто он танцует. Но ты понимаешь, что он определен. И они никак не... У них даже нет диалогов. Они не связаны с тобой. Вот это наша жизнь. Кто-то приходит, кто-то курит. Вот это... Сколько времени он сидит на вечеринках. Он побыл, сделал вид, что побыл. Ушел. Ему показалось, что он пошел заниматься чем-то. Я очень люблю этот фильм, потому что он очень про то, как человек ни о чем живет свою жизнь. Но ему кажется, что о чем-то. Там даже диалогов нет. Там нет главных героев. Там есть ночь и утро. И заход в саму ночь.
Это же вообще такие, по сути, рассуждения Розы Харулиной о вопросах, связанных со смертью, с остановкой, с какой-то фиксацией. Когда, я помню, я впервые увидел вас в «Короле Лире» в Богомоловском, у меня тогда тоже возникло вот это странное ощущение, когда на похоронах вот этот какой-то запах формалина, и там тоже Богомолов тоже выстраивает такую ситуацию, ну, мертвечины. И я прямо чувствую, как от вас идет даже не холод, сложно назвать, но некое такое что-то потустороннее, да? И есть иногда такое ощущение, что вот это потустороннее, это тоже в каком-то смысле роль. То есть Роза Харулина — это же не человек, который всегда несет в себе смерть, или нет?
Ну, наверное, это же вот это приобретенное же. Наверное, что-то происходило такое со мной, когда я была рядом с ней, или она была рядом со мной. И когда этот разговор происходил честно, ну, то есть на уровне физики просто ощущения. Нет, я этого и не боюсь, и не стыжусь, но, наверное, это произошло, и тело, и глаза сфиксировали это. Фотография внутри остановилась. И зрачок, видно, это сфоткал. Я это называю так. Это ощущение сфоткала камера.
А когда вы, наоборот, находитесь на улице, которую вы так
любите,
да. Очень часто возникает такая ситуация, когда, ну, правда, сложно людям пройти мимо. Фотографируют, заговаривают, как ни в чем не бывало, говорят «здравствуйте» и так далее, и так далее. Вот это ощущение человека, который постоянно находится под каким-то контролем, в зоне чего-то внимания, оно скорее положительное или отрицательное?
Как ты к этому относишься? В этот момент я отношусь к себе, как я, это не я, это телевизор. Они сейчас разговаривают не со мной, с телевизором.
И нет постоянного ощущения наблюдения, даже когда людей нет вокруг?
Нет, если я об этом буду думать, я не буду выходить на улицу и ходить на рынке. Ну, узнают, ну ладно. Ну, Лёш, я понимаю, что я не Юрий Гагарин. Понимаешь, я это точно прямо вот просто положа руку на сердце. О нем можно говорить, наверное, а как о неком таком, ну, человек все-таки побыл в космосе, из него сделали героя. Я не Майя Плисецкая, я не Фредди Меркьюри. И я могу тебе сейчас еще назвать ряд гениальных людей, просто людей, и просто не актеров, и не певцов, и не танцоров, просто людей, которые умеют жить, в отличие от меня, не занимаясь моей профессией, более честно и более радостнее, и не занимаясь творчеством или чем-то, но они так живут плодотворно эту жизнь, что ты понимаешь, блин, ты никто вообще. Ну, никто просто. Вот я в прошлом году была в Норильске и долго гуляла по городу, где в 7 вечера вымирает город от холода, но люди ходят в магазин, приходят в театр. Иметь мужество и отчаяние жить в этом морозе, приходить в театр, заниматься каждый день семьей, работой и радоваться жизни – это круче, чем я. И не рефлексировать по этому поводу. Понимаешь?
Тайга.
Тайга. И не заниматься себе любимым. Блин, что-то со мной там не так. А там нету времени на депрессии. Суровость тайги не дает про это думать. Вот это умение выживать, жить.
Я просто помню, как мы говорили про ситуацию, вот вы вспомнили Форреста Гампа, шоу Трумана.
Конечно.
Когда человек постоянно находится в состоянии наблюдения внешнего и не понимает, на самом деле, ну вот как бы вот эта декорация, а это уже нет. Иногда просто складывается такое ощущение, что не только артист находится в таком состоянии,
все.
Да? Любой человек.
И это я называю подъездный выход. Утром ты закрываешь дверь своей квартиры, все, это уже не ты. Ты садишься в лифт своего дома, уже не ты. Открывается дверь подъезда, уже не ты, вообще пошел 15-й человек. Все. Ты заходишь в здание, где ты работаешь, это 17-й человек. Ты туда входишь, снимаешь пальто, пьешь кофе. Все, уже не ты. А где ты? Помнишь, там 4-5 дней там назад я тебе вопрос задала? Я говорю, я 1,56 м, там 45-500. Сколько граммов меня? И вообще осталось ли что-нибудь от меня?
Но человек вообще, в принципе, может нащупать это ядро? Вы в какие-то моменты понимаете, где вот вы без вот этого внешнего?
Да, поэтому улицу люблю. Она меня одновременно, ну да, узнаю, да, это, ну, я понимаю, что я часть толпы. Все. Просто скажу, вот выход из метро, смотри, открываются, и люди выходят на улицы из этого подземного выхода. И каждый из них – это космос. И каждый, у каждого из них есть своя жизнь. И она уникальна для него. И каждый живет только своей жизнью. И обслуживает только свою жизнь. И то, что с ним происходит, ему кажется, что с ним, это только с ним происходит, больше ни с кем. Нет, это со всеми происходит. И со мной тоже. Я только часть вот этой толпы. Я иду, говорю, а я телевизор, а идет рядом спортсмен, а третий человек просто убирает. Но мы все, я вот за это, я не за вот эту, как распальцовку.
Иерархия,
да.
И все-таки состояние человека, который прожил достаточно большое количество сценических жизней, да? Это же все равно каждый раз как бы заново превращаться в какого-то другого человека. У вас были какие-то превращения, которые, не знаю, меняли вас? Роль, которая
роли
влияла
меняли,
на ядро?
Не превращения, роли. Роли, режиссеры, которые направляли меня в этой роли. Ну, это тоже же одно из то, что ты вытаскиваешь потаённое там, то, что в тебе заложено изначально. Прям, знаешь, Лёша, даже в последнее время стыдно говорить такие даже, например, слова, как роли. Или то, что это все, мне кажется, такие легенды и мифы. Вот мне стыдно сейчас об этом говорить, я говорю честно. Приглашение тебя на ту или иную субстанцию определяет очень много, или ты сразу видишь, 99-я моя субстанция, возьмите. Вот, человек говорит, не знаю. Я думаю, о, все, я иду с этим человеком. И я не знаю. Зыбкость льда. Или ты пугаешься, человек тебе говорит, знаете, он выглядит так-так, ты говоришь, знаете, наверное, вам нужно взять другую актрису. Потому что я за ночь, даже если бы я захотела, но я не стану Мерлин Монро. какие-то слова в последнее время по поводу ролей и всего становятся фальшивыми. Мне сегодня очень вообще, Лёша, честно пойми, очень сложно говорить о профессии. Мы сейчас говорим с тобой про время кочегара. Мы говорим с тобой о топке и о том угле, который он закладывает. Сейчас его нет. Сейчас кочегар без угля. Он просто едет, поезд просто идет. Он просто едет и кайфует. Нету угля. Понимаешь, кочегар остался с лопатой. Но нет угля и нет этого, куда подкладывать. И поэтому мне сложно о ней говорить. Мне кажется, я случайно зашедший человек в эту профессию. Но так получилось, я так про себя думаю.
Если говорить про будущее, про поезд, который сошел уже с рельс, что там? Горизонтальность. Отсутствие что, каких-то придуманных паттернов, придуманных вещей или нет?
А знаешь, ты сейчас просто так вот, я прям чувствую, ты нащупал. Мне кажется, что... Ну, как у Пиросмани, такая наивная живопись должна прийти. Ну, просто картошка. Просто человек. Рука. Нос. Голова. Вот. У него там нарисована эта актриса Маргарита. Ну, такая вся полненькая, с волосиками. И вдруг я вижу, как у него углем обрисованы ее чулочки. Я думаю, блин, круто. Он обрисовал. И сказал мне, это всего-навсего чулочки. Это всего-навсего картошка. Все. Форест Камп, я не зря это сказала, потому что там все очень просто. И сложно одновременно. Другое звучание простоты. Другой взгляд человека на себя. Но без иллюзий. Без... ощущение божественного начала, что ты вот такой вот. Да, ты такой. Ну, ты родился, ты уже ни на кого. Я не похожа на тебя. Ты не похож на меня, она не похожа на меня. Мы все разные. Мы уже отличаемся этим, но какая-то наша уникальность вот за внутреннее. И не стесняться этого за вот эту какую-то беспредельную открытость, наверное. Может, тогда что-то какие-то буквы изобретем. Ты же понимаешь, что сейчас другие буквы должны изобрести. Энергия буквы должна быть другая. Ну, знаешь, сейчас какое-то звучание должно быть, вот, когда ты сидишь в пустом там пространстве, и вдруг ты бы услышал рядом колокол. И вот эта вот отзвучка колокола, вот тогда из этого сейчас что-то родится. Да, вот этот из «Почему родилась тишина?» Ну, мы перестали чувствовать тишину, мне кажется. Она сейчас наоборот сказала, я опять заново пришла. Услышите меня. Я пришла. Тишина. Все. Может, тогда мы услышим этот взрыв? Мы хотя бы друг друга услышим. Или себя.
Спасибо, Роза, большое. Это были большие разговоры, которые заканчиваются в тишине. С нами была Роза Хайруллина. Всем пока.